21 час и 4 минуты в Москве. Добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов и Михаил Гусман.
Добрый вечер.
И 13 часов и 4 минуты в Вашингтоне. Там Наргиз Асадова. Наргиз, добрый день. Итак, мы продолжаем, или мы начинаем сегодня говорить о Чарльзе Принце Уэльском. Я хочу сразу сказать, что, конечно, новостью было то, что через 5 лет он станет королем, как сказала королева.
Это ну, что она такое? Не просто сказала, она сказала, что он обладает всеми способностями, чтобы взять на себя ответственность за монархию. То есть практически пообещала через 5 лет верить ему свою монаршую корону.
Таким образом, он ждал этого момента, чтобы стать королем, наконец-то, и перестать быть наследным принцем в 61 год.
Ну, и он, если все это так и случится, если он, так сказать, с Божьей помощью станет королем Британии, то он будет, в общем-то, самым старым по возрасту, вступившим на монарший британский престол за всю ее историю. Предыдущим по возрасту был король Эдуард VII, который вступил на престол в 1901 году после смерти матери, и ему тогда было 59 лет и 74 дня. Но вот он считался самым...
А все почему? Потому что женщины в королевской семье живут черти сколько долго.
Ну, и слава богу. И слава богу, вот скончавшаяся недавно королева-мать, любимица, которую обожают британцы, обожали, она умерла в возрасте 102 лет. В общем-то, более чем достойный возраст.
Да, Елизавете II сейчас 82 года, насколько я понимаю.
Да, но удивительно все-таки, что, конечно, принца Чарльза в нашей стране знают, знают с плохой стороны.
Почему
всего.
Это?
Ну вот сейчас услышим, потому что Володя Ровенский вышел на улицу и приставал к прохожим на Новом Арбате. Что это такое, принц Чарльз, знаете, нет? И вот что у нас получилось.
Наследник британского престола принц Чарльз наиболее известен как муж принцессы Дианы. Многие опрошенные говорили, что он некрасиво поступил с ней, и они до сих пор не могут ему этого простить. Преподаватель иностранного языка Алла призналась, что к Чарльзу она испытывает антипатию.
Вообще он мне не нравится. Не знаю, почему он очень несимпатичный, как и его мамаша, как и его младший сын. А первая жена мне его нравилась гораздо больше, принцесса Диана. Она хотя бы была красоткой, она хотя бы внесла свежую струю в старую королевскую кровь.
Для старшего научного сотрудника Академии наук Людмилы Алексеевны принц более неоднозначная фигура, чем кажется на первый взгляд. Она его немного жалеет.
Мне кажется, эта фигура вынужденная, может быть, где-то несчастная, но он совсем недостойно представляет Великобританию и королевскую корону. Я надеюсь, что его сыновья будут намного лучше. Я очень любила принцессу Диану, наверное, как и многие в этом мире. Мне кажется, она гораздо больше сделала для мира, чем
после разрыва с леди Ди принц вступил в брак с Камиллой Паркер. Эта история гораздо интересней, по мнению студента Анатолия.
Женился на новой жене. Немного красивая такая девушка, бывшая она, это как его называется, модель. И ждешь, что через 5 лет станет новым королем Англии, когда Елизавета II подаст в отставку и уйдет.
Школьный учитель Татьяна отметила, что Чарльзу пора расстаться со своим нынешним титулом и, наконец, стать королем.
Очень долго он принц. Ждем, уже не дождемся, когда он станет королем. Как говорится, дай ему Бог дожить до этого момента. А так хорошо отношусь. Человек, мне кажется, такой приятный.
Военнослужащий Олег к принцу относится хорошо. По его мнению, он избрал верный путь по воспитанию детей.
Принц Чарльз, я думаю, что он достойный отпрыск своей матери королевы. Мне импонирует, что он своего сына не стал прятать под крыло бабушки и под свое крыло. Отправил в горячую точку. Мол, сначала поучись, потом управляй государством. Конечно, поддерживаю его.
Олег также всецело одобрил решение королевы Великобритании Елизаветы II через 5 лет покинуть свой пост и передать корону своему сыну.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
И Михаил Гусман здесь. Я просил бы сначала Михаила откомментировать то, как улица восприняла принца Чарльза. Только в связи с Дианой. Знаешь, последний только.
Знаешь, вот мне кажется, что вот наша улица, она отразила вот то, что тут от Проскора мы сейчас слышали, отразила восприятие британской семьи, нынешней и ушедшей Дианы, так как в целом воспринимают в мире. У Дианы огромное количество фанатичных поклонников было и есть. После ее трагической смерти их стало, может, даже больше. Хотя лично я, и здесь я рискую вызвать антипатию большого числа наших радиослушателей.
Присоединяйтесь крайне... ко мне с антипатией Гусмана.
Но я крайне негативно отношусь к Диане, несмотря на, еще раз говорю, на ее трагический уход из жизни, и с большой симпатией отношусь к принцу Чарльзу, как к будущему британскому королю, как человеку, на мой взгляд, в высшей степени достойному, и человеку, обладающему очень многими замечательными качествами, которые и должны быть присущи британскому монарху.
Наргиз?
Вы сексист, Михаил Александрович?
Нет, отнюдь нет, отнюдь нет. Я просто очень строг в оценке поведения Дианы и считаю, что в значительной степени она вела себя, на мой взгляд, не очень правильно, как супруга наследника британской короны. А принц Чарльз...
А он-то, конечно, вел себя как истинный джентльмен.
Да-да-да, ну просто сексизм заключается в том, что как бы если мужчина женат, ему можно изменять, если женщина...
Так, давайте мы послушаем тогда, давайте мы тогда послушаем три факта. Я надеюсь, Наргиз, что ты в своих писаниях отразила эту замечательную судьбу, а Алина Гребнева это прочитала.
Факт первый. Принц Чарльз Филипп Георг Виндзор, старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. У наследника английского престола есть также младшая сестра принцесса Анна и два брата, принц Эндрю и принц Эдвард. 8 лет принца Чарльза, который был послушным, застенчивым и немножко неуклюжим мальчиком, отправили на учебу в частную школу Хилл Хаус в Найтсбридже. Однако из-за того, что его постоянно преследовала местная пресса, уже через год королевская чета принимает решение перевести наследника престола в более закрытое заведение – подготовительную школу Чим в Хэмпшире, которую закончил его отец, принц Филипп. Правила в Чиме были очень строгие. Принцу Чарльзу не делалось никаких преференций. Он жил в общежитии в комнате с 9 другими студентами. Температура в помещении поддерживалась не выше 15 градусов, тогда как мальчикам выдавали на ночь только легкие одеяла. Даже в зимнее время ученики Чима должны были носить шорты, как часть обязательной формы этого учебного заведения. Еще будучи студентом Чима, Чарльз был провозглашен принцем Уэльским. Принц Уэльский получил диплом бакалавра и магистра в Кембридже, где он изучал антропологию, археологию, историю и литературу. Таким образом, Чарльз стал третьим членом королевской фамилии, получившим высшее образование в университете. Факт второй. Принц Уэльский Чарльз женился на графине Диане Спенсер в 1981 по настоянию королевской семьи. Дело в том, что до 33 лет у принца было множество романов, которые благодаря прессе очень быстро становились темой для обсуждения всего общества. В частности, королевскую семью беспокоила продолжительная связь наследника с замужней женщиной Камиллой Паркер Боулс. Одним словом, Чарльз жил так, как советовал ему дядя отца, граф Луи Маунтбаттен. В таких случаях, как твой, мужчина должен сеять свой дикий овес и иметь как можно больше романов до того, как настанет пора остепениться. Но на роль жены он должен выбрать достойную, привлекательную девушку с хорошим характером, многозначительно говорил дядюшка Дики. Леди Диана Спенсер была именно такой девушкой. Поначалу их брак казался идеальным. Диана родила двух принцев, Уильяма и Гарри. Принц и принцесса часто путешествовали вместе, но вскоре выяснилось, что Чарльз не прекратил своих отношений с Камиллой Паркер Боулс. У леди Ди начались депрессии и нервные срывы. 5 раз она пыталась покончить с собой. Диана и Чарльз развелись в 1995-м, а в 2005-м принц Уэльский наконец женился на Камилле Паркер Боулс, женщине, которую он любил всю свою жизнь. Факт третий. «Я постоянно чувствую, что должен находить оправдание своему существованию», — сказал как-то принц Чарльз. Подробно освещая личную жизнь принца, СМИ часто обходят стороной его общественную деятельность. Между тем, еще 30 лет назад Чарльз основал благотворительный фонд «Princess Trust», помогающий больным людям во всем мире. Принц Уэльский пропагандирует здоровое питание. Он призывает людей отказаться от фастфуда и генетически модифицированных продуктов. На землях принца в герцогстве Корнуэльском находятся созданные им предприятия по производству высококачественных органических продуктов. Большое внимание принц также уделяет охране окружающей среды. Чарльз старается пользоваться только экологичными видами транспорта. Например, в ходе визита на острова Карибского моря он предпочел воспользоваться яхтой, а не самолетом. Минувшим летом было объявлено, что автомобиль принца Астин Мартин, подаренный ему матерью на 21 день рождения, отныне ездит на топливе из английского вина. Другие автомобили принца, Ягуар, Ауди и Рейндж Роверс, также переведены на 100% био топлива, только изготовленное не из вина, а из использованного растительного масла.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Это были три факта, которые нам представила Наргиз Асадова и записала Алина Гребнева. А вот опять-таки, да, наблюдая уже за фактическими фактами, а не за мнениями, мы видим, что, в общем, он такой парень непростой.
Ну, что, не знаю, уж точно наследник британской короны простым, наверное, и не должен
знали
быть.
Знали мы простоватых английских королей.
Ну, не знаю. Во всяком случае, мне кажется, он в высшей степени достойный джентльмен. У него и биография достойная, и образование блестящее. И он человек, одаренный очень многими качествами, прекрасно рисует, он блестящий художник. Не просто замечательно рисует, а даже его акварели были много раз на выставке. А баронесса Ротшильд даже хотела его акварели сделать...
Но денег не было, как... не купила,
нет,
денег
Этикеткой своих вин.
О, вот, он... это, вот это, вот, то есть он попса, грубо говоря.
Ничего подобного,
Он, вот так... он как раз-таки совсем не попса.
Совсем не попса, а утонченный, очень образованный, я еще говорю, эрудированный, спортивный человек, обладающий, на мой взгляд, огромным количеством достоинств, именно тех достоинств, которые и следует иметь, будучи наследником британского престола.
Наргиз.
Кстати говоря, вот об образовании, когда я читала его биографию, то я была поражена, насколько фундаментально готовят наследников престола вообще в европейских королевских семьях. Вы знаете, вот если так посмотреть, что он умеет делать, да, то есть у него прекрасное образование, он умеет говорить на нескольких языках, он отлично водит автомобиль, ездит верхом.
Да, он и вертолет водит, и самолет и водит.
Он боевой самолет, может быть капитаном корабля. И...
Он и был им, он водил тральщик морской британских морских сил.
Я об этом и говорю, потому что он 6 лет провел в армии, в общем-то. И, кстати, он служил как в королевской авиации, так и в королевском...
Но он обладает званиями адмирала королевского флота, генерала сухопутных войск и главный маршал авиации.
Вот я могу сказать.
Он обладает званиями, он да. Еще что-то умеет реально делать.
Правильно, согласен.
Вы знаете, у меня было ощущение, что он, не знаю, наследник британской короны подготовлен.
И знаете, Наргиз, что интересно?
Агент 007.
Он первый наследник британского престола, который получил, что называется, демократическое образование. Он первый, который входил в школу. Да, сверхэлитарную, но в школу. Он получал не домашнее образование, а школьное. Он первый наследник британского престола, который ходил, посещал университет. Именно, повторяю еще раз, это первый за всю историю многовековую британской монархии, который получал, что называется, демократическое образование.
Остальные что, на дому, что ли?
Да, только на дому, только. И это очень важно, потому что это такое было для традиционалистов, а они очень сильны в Британии, таким некоторым даже вызовом. Но еще, например, несколько вещей, которые мне кажутся очень важными, может быть, это интересно будет нашим слушателям, что среди титулов, которые носит британский монарх, и которые он будет носить, принц Чарльз, а он уже выбрал себе имя, которое он будет носить в качестве короля, он будет не Чарльзом, не Карлом III, как могло быть по традиции, а он выбрал имя Георга VII, и когда он зайдет на престол через 5 лет, как сегодня планируется, он и будет королем Британии Георгом VII.
Так вот он... Благо, имен у него много, можно было выбрать.
Ну, это имя короля, значит, так, как имя корабля. Как, какое имя выберешь, так и поплывешь. Так вот, он, среди его титулов, он традиционно назывался «защитник веры».
Да.
Так вот, он провозгласил себя защитником не веры, а защитником вер. То есть... всех вероисповеданий, которые существуют на земле Британии. Это вызвало, опять-таки, протест традиционалистов, но в то же время очень сильно вызвало к нему симпатии разных людей, разных вер, населяющих Великобританию, как будущего короля, который защищает всех своих граждан, вне зависимости от вероисповедания.
Ну, я бы только сказал, что вот когда вы говорили об образовании, все, конечно, хорошо, надо помнить, что это было не его решение, а что это его мама послала в школу с папой. Кстати, папа был против.
Да. А Дело в том, что он учился как раз в школе, в которую закончил его папа в Чиме. И это очень действительно традиционная школа, где спартанские просто условия для ее учеников. И вы знаете, очень много вот, как бы воспоминаний в его биографиях о том, что он очень страдал от вот этого от строгости воспитания. И к нему отец был очень...
Но британская школа известна как бурство. Чем более элитарная, чем более дорогая британская школа, чем жестче и строже там воспитательный процесс. Вам, Алексей Алексеевич, как бывшему учителю, это мало знакомо, потому что вы
если бы он у меня учился, он бы с Дианой так не поступил. Я бы ему не позволил.
Но вот один факт, который у нас сегодня не прозвучал, вот я не знаю, знают ли наши радиослушатели, а ведь он является, наш сегодняшний герой, прямым потомком российского императора Николая I.
Ну, через, по женской линии.
Не, какой женской? Минуточку.
Ольга Константиновна.
Через Ольгу Константиновну, это верно.
Это же через женщину.
Значит, его папа, принц Филипп, поскольку он, как известно, греческий принц.
Принц.
И он является внуком Ольги Константиновны, внучки Николая I и короля Греции Георга I. Да. Таким образом...
Родственник.
Он почему? Он правнук Николая I.
Ну, так может быть, подумать...
Чего?
Ты вообще монархический. Ну, может быть, подумать, у нас тут монархистов много. Кириллов Владимир.
Должно твое сердце греться от того. Нет, должно твое сердце греться от того, что будущий король Британии Георг VII.
Вот про Георга VII отдельно.
Будущий король Британии.
Нет, Георга VII отдельно.
Чарльз Уэльский нынешний является прямым потомком русского императора.
Надо же объяснить людям, почему он Чарльз, то есть Карл. А будет Георгом.
Ну, потому что в истории Британии, ты же историк, ты сейчас это расскажешь, в истории Британии очень не везло с королями, которые были Карлом и Чарльзами.
Да.
Очень было все это, и что первый, что второй были очень неудачные. Но ты как историк это знаешь лучше.
Не, ну это действительно так. Вообще это было его желание, он так высказывал это. Это, кстати, очень плохо говорит о нашем герое, на мой взгляд.
То есть?
Ну, сейчас расскажу. Собственно говоря, понятно, что он назван Чарльзом, то есть Карлом, и так по-тупому должен был взойти на престол, если ему все-таки это улыбнется, в чем я сомневаюсь, может быть, надеюсь, что нет.
Чего ты против, кто так настроен, а?
Вот Карл III он должен был, сейчас я закончу. Карлом III, да? Но действительно, в истории Карла не очень удачливая, одному Карлу отрубили голову первому, второй не оставил потомства, и трон перешел к его брату, в результате которого еще одна революция произошла, славная революция.
Карл сплошные неприятности.
Совершенно верно. И прецеденты были, например, королева Виктория, знаменитая,
да?
Она же, у нее имя было, ее главное имя было Александрина.
Да, да.
Виктория, там, значит, Эдуард VII, он был Альбертом Эдуардом, да? А Георг VI был Альбертом. Они брали имя Георг, вот этой Ганноверской династии, это же немцы, на самом деле, какие они. Вот. И он уже высказывал желание, что если он зайдет на престол, он сказал мысль, что он станет Георгом VII и не дождаться нам Чарльза III. Поэтому лично я думаю, что Вильгельм V, по-моему, было бы лучше.
Ну,
в смысле, сын.
Ты знаешь, тогда я тебе скажу еще такую вещь, чтобы окончательно запутать наших слушателей. Окончательно запутать.
Ну, это интересно.
Дело в том, что Чарльз, в случае, если, так сказать, он войдет на престол, он же собирается взять не только имя новое для себя, Георга VII, но и основать новую британскую династию Маунтбаттенов.
Да,
по родовому имени своего отца Георга Дивбургского Филиппа. Потому что, в общем-то, то, что они Виндзоры, как известно, это вообще достаточно случайно получилось, потому что это еще было во время Первой мировой войны.
Это вообще достаточно случайно.
Нет, потому что их монарший дом носил такую немецкую фамилию, Саксон-Кабургоцкий, и на Виндзорский сменил только британский
Георг V. Немцы они, конечно. Германцы, они же немцы.
Ну, вот тут такая история.
Любишь немцев?
Нет, во время Первой...
Кстати говоря, если говорить уже о расстрелах...
Во время Первой... Да.
Это во время Первой мировой войны случилось. Хотел
перекинуться немножечко на Диану, на его первую жену. То, что как бы многие говорили о ней как о принцессе посудомойки, вот это совершенно...
Ну ладно, принцесса посудомойки.
Она графиня, графиня из рода Спенсеров, чьими дальними родственниками являются как минимум 5 президентов США, включая Джорджа Буша.
Ну, поскольку...
Тоже правда.
Маргист американистка, ей близость с американским президентом, принцесса Диана, я понимаю, роднят. Но и у нашей...
Ну почему?
Но и у нашей... нынешние женушки.
Не, потому что... Свифт, Чарльз Дарвин, вот, пожалуйста.
Ну, да, ты знаешь, да, между прочим.
Но Чарльз Дарвин... нынешней женушки Камилы тоже родственники неплохие, смею вас заверить.
Которые Баркеры, эти Паркеры Боултон, или как они там себе?
Ну... Паркер Боултон, это ее муж полностью.
Да, а она сама откуда?
Камила Розмари Маунтбеттен-Винсдор. Ну, она урожденная Шант, из дворянского рода, дочь Брюса Шанта. Ну, в общем-то, она достаточно из известной семьи.
Да, известной.
Ну, она, так сказать, сейчас будет еще более известной, как будущая...
будущая мачеха короля. Я прошу...
Мачеха.
Ну как, она мачеха принца Уильяма и принца Гарри? Она будущая
она
мачеха
будет,
короля?
Она будет мужем короля.
Алексей, вы просто не сказали о том, что, может быть, будет не Чарльз, а Уильям короля.
Да, я нет,
потому
ну...
Мы не затронули эту тему пока.
Нет, я затронул эту тему, мы к ней еще вернемся.
Нет,
но
уже
на
пока, по-моему,
день, да,
сомневаться в том, что будет Чарльз,
на
не приходится.
На сегодняшний день. На сегодняшний день решение королевы объявлено через 5 лет передать трон принцу Чарльзу.
И тут еще важная деталь.
Да.
Еще 4 года назад британские опросы показывали, что более 40% британцев хотели бы видеть королем, своим следующим королем принца Уильяма, то есть сына Чарльза, а за Чарльза было меньше 30%.
Да.
Сегодня более 40% британцев хотят Чарльза, нынешнего наследного принца, принца Уэльского, видеть своим королем, а у Уильяма меньше... То есть они поменялись местами, и это очень важно, как изменилось...
Вот что значит грамотная пиар-компания.
Нет, это... вот что значит сошедший вот этот самый флёр вокруг принцессы Дианы.
Мы вернемся к этой теме еще, а сейчас я хотел бы обратиться к одному свидетелю. Этот свидетель, которого записала Наталья Жукова, Анатолий Адамишин, бывший посол России в Великобритании, который встречался с семьей времен принцессы Дианы, извини, и свои впечатления он нам и предоставляет.
Когда я приехал туда послом в сентябре 1994 года, я изо всех сил старался все-таки не увлекаться знанием тех вещей, которые не нужны непосредственно. Но ничего не получилось. Все равно ты должен будешь быть вовлеченным. Один из таких постоянно возбуждающих публику процессов как раз замужество Дианы с принцем Чарльзом. Всегда надо было на чью-то сторону вставать или, по крайней мере, симпатии проявлять. И мои симпатии были на стороне Дианы. Ну, все-таки такая красивая женщина, ее муж бросил, тем более мы с Дианой были соседями, она в Кенсингтонском дворце, я там рядом жил, с моего балкона было видно ее дверь, она пригласила нас с женой к себе на ланч, что, в общем, довольно для королевской семьи не обязательно. И там меня поразило, что ее квартирка была уставлена буквально фотографиями, ну, не только двух маленьких принцев, но и Чарльза. И говорила она без того, чтобы каким-то образом его, что называется, охаять. Чарльз, некоторые вещи получались у него, которые вызывали большую волну недоумения или протестов, что ли. Вот, например, он открыто признал, что он изменял жене. Дело дошло до того, что скауты английские, которые должны были приносить клятву Богу и монархии, сказали, что да, Богу мы будем приносить, а монархии как можем, если такой там неправдивый человек находится. Затем его однажды понесло в рассуждении насчет того, что вот цивилизация английская, да и вообще западная, могла бы у ислама что-то подобрать хорошее. Опять была такая волна, что называется. Умер его духовник. После его смерти было опубликовано, что духовник не хотел бы, чтобы Чарльз становился королем, но, правда, уже с другой стороны, что он, мол, слишком для этого идеалистичен. Я вроде был бы так настроен не очень благожелательно к принцу Чарльзу. Но потом, с течением времени, когда начиналась узнаваться вся эта история, я к нему проникся уважением, по крайней мере, с той точки зрения, что он любовь к одной женщине пронес через всю свою жизнь. Ходили такие разговоры, что отец, вот герцог Эдинбургский, который вообще так прижимал бедного Чарльза с самого детства, и он искал свое спасение в бабушке, вот этой Елизавете, которая прожила больше 100 лет. И вроде он как раз настоял на этой свадьбе с тем, чтобы вот такая молодая красавица отвлекла его от более старшей женщины, да еще замужней. Ну и вроде бы поначалу все было у них хорошо, два принца родились. Но тем не менее, не проходила любовь у Чарльза, и он вот начал тайком встречаться с этой самой Камиллой, теперь уже замужней женщиной тоже. И тоже там рассказывали такие истории, что иногда его в багажнике автомобиля провозили, чтобы никто не видел. На нескольких приемах и других мероприятиях мы с ним встречались. Я должен сказать, что меня немножко коробила его фраза, с которой он, когда там в третий или в четвертый раз мы с ним встречались, даже на коротке, неизменная была фраза «How long have you been here?» «Сколько вы здесь?» Мне тоже так казалось, что мог бы он все-таки считаться российским послом и не спрашивать его все время одно и то же. Но и здесь я его в конечном счете оправдал, потому что это, оказывается, фраза у англичан, ну что ли, стереотипная, когда они встречаются с иностранцем. Я поначалу терпеливо отвечал, я тут месяц, я тут полгода, я тут два года, а потом, когда мне это уже надоело, я начал спрашивать «And you?» «А вы?» Вот это на англичан уже производило впечатление, как говорится, юмористическое. С открытым его никак не назовешь. Безусловно, закрытый. И человек, как мне показалось, с некоторыми, ну что ли, все-таки не раскрывшимися еще чертами характера. Он, мне кажется, себя сжимал или сжимает.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут.
Вы слушаете программу «48 минут». Это был Анатолий Адамишин, бывший посол России в Великобритании. В следующей части нашей программы Александр Смотров, корреспондент РИА Новости в Лондоне, уже о современном Чарльзе. Также голосование. Хотели бы вы увидеть принца Чарльза? Это вы будете голосовать на посту главы российского государства или такого человека, как принца Чарльза, и портрет Николая Троицкого, а также Наргиз Асадова, и Михаил Гусман и Алексей Венедиктов. Сейчас уходим на новости.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваше голосование.
21:35 в Москве. Это программа 48 минут. Михаил Гусман в Москве и моя соведущая Наргиз Асадова в Вашингтоне. Вот я задался вопросом на это время. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, Наргиз и Михаил, вот Чарльз, если и когда он станет, серьезно, если когда он станет королем, он будет человеком 21 века или он останется в 20 веке? Вот по его вкусам, привычкам, то, что мы знаем о нем сейчас как о наследнике престола. Наргиз.
Ну, с одной стороны, с точки зрения, что он получил традиционное образование и принял правила королевского там двора, да, то есть он ведет себя как типичный монарх, я не знаю, там, может быть, это не признак того, что он человек из прошлого, да, но, может быть, это признак просто какой-то традиции, которую проносит вся эта королевская семья через века.
Но они же меняют традиции,
понимаешь? Ощущение... Тем не менее, он производит впечатление такого традиционного короля, с одной стороны. Но с другой стороны, вот это его стремление отвечать вызовам нового тысячелетия, то есть он перешел, да, там, на чистые экологические виды транспорта, то, что он, не знаю, говорит о том, что нужно отказываться от фастфуда, от вот этих всех генетически видоизмененных продуктов и так далее. Это говорит о нем как о человеке, который понимает проблемы современного там, будущего общества и человеком из будущего.
Михаил?
Алексей, вот здесь мы вступили на такую очень, на мой взгляд, важную тему. Какими качествами должен обладать современный европейский монарх? И это относится не только... Да, конечно, сильно разнятся, и, во всяком случае, разнятся европейские монархии, и испанская отличается от датской, к норвежской, от шведской, и британской, от нидерландской.
А уж люксембургский точно
отличается. Да, но, вы знаешь, поскольку... Вот мы много с тобой об этом говорили, вот имея честь брать интервью у большинства европейских монархов, вот для нашей программы «Форма власти», и у короля Испании, и у королевы Дании, и у короля Норвегии, и у короля Швеции и так далее, я должен сказать, что их всех обнимает одно. Это ощущение той высокой миссии, того божьего провидения, которое...
Но это было и в 19 веке.
Совершенно верно. Нет, я к этому и веду, что им совсем не обязательно вот так скрупулезно следовать новой вере. Они должны ощущать философию своего времени.
Вот я хотел...
Понимаешь, я хочу возразить. Они могут возить самолеты, управлять... Вот король испанский едет сам за рулем.
И также
Иордан. Но главное, что они несут традицию своего народа и своей короны.
Ну вот это разговор о традициях, мне кажется, сомнительным, потому что я вот считаю то, что наш герой пошел в школу, первый из английских наследников, это просто слом традиции.
Это почти революция.
Это революция. Да. Это революция, да.
Правильно.
Хотя это решила мама, да.
Потому что, конечно, постепенно меняются эти правила. Но очень постепенно. Уверяю тебя, очень постепенно.
Ну вот,
Кстати говоря, если говорить уже о правилах, да, то сын Чарльза, младший Гарри, он пошел служить в армию и служил в Афганистане. Вот это очень, мне кажется, важная вещь.
Ну, вообще, он еще проблемный мальчик. Он и наркотиками увлекался немножечко, когда ему было 16 лет.
Вы сравнили, конечно, увлекался наркотиками и поехал служить в
армию. Нет, я хочу сказать, что он был проблемным мальчиком. И то, что он пошел служить, это в какой-то степени был для него такой... Это, кстати, тоже не только его решение, это было еще и решение отца.
Тем не менее, вы знаете, не каждый монарх пошлет своего сына служить...
Извини, если мне не изменяет память, я, может быть, ошибаюсь, принц Чарльз на Фоклендах служил во время операции. Вообще члены королевской семьи вообще-то служили в армии, да, не только формально, но если шла война, они шли на войну. Поэтому меня это...
Дело в том, что я как раз читала о том, что принц Гарри первый со времен Первой мировой войны принц.
Ну, а других-то не было. У нас королева 52-го года на престоле, понимаешь, там войн не было.
Нет, тут еще надо объективно...
Ну, принцы-то были.
Нет, тут надо еще...
Войн не было.
Вторая мировая была.
52-го года она на престоле.
Тихо.
Ну и что? Но не были же принцы в королевской семье?
Не было. Она девочка, единственная наследница была. В этом все и дело.
Нет, это королева, да. Ну.
Не было больше мужских потомков. Не было, поэтому она и возглавила семью. Не было. Я говорю о другом.
Двоюродные братья и так далее.
Там служили летчиками. Все служили. Не наследные принцы.
Все отдавали долг своей стране. Но я тоже сказать, что тут есть... элемент вот даже с службой принца Гарри, с одной стороны, это, конечно, поступок. Поступок очень правильный, очень важный, очень патриотический. Но, с другой стороны, это создает сразу огромное количество проблем. Потому что он действительно, его надо охранять. Он член высшей семьи страны. Это по всем правилам должен быть. И в этой ситуации его выбор правильный, и в то же время проблемный, потому что он не должен пользоваться какими, с одной стороны, привилегиями, а с другой стороны...
Но мы сейчас говорим об отце. Подождите, хотите, сделаем о Гарри...
Я думаю, кстати говоря, что вот если говорить об отце, то поездка Гарри в Афганистан, в боевую армию, да, она во многом, я думаю, что улучшила имидж и королевской семьи.
Безусловно, конечно. Безусловно.
Что, когда он вернулся недавно из Афганистана, то принц выступил и сказал, что теперь я понимаю те семьи, которые дожидаются своих детей из Афганистана и из Ирака.
Всё правильно.
Это очень сильно сблизилось.
Вообще, знаешь, мне очень кажется важным, что вот сейчас, вот коли мы говорим об этой семье, о принце Чарльзе, у принца Чарльза с его сыновьями, Уильямом и Гарри, очень сложились теплые отношения. Они только недавно стали называть его папой. Как-то очень так по-домашнему, по-семейному. Они сейчас очень сблизились. Более того, и что принципиально важно, и я хочу, чтобы наши радиослушатели это услышали, что они одобрили его брак с Камилой.
Ну, слушай.
Что?
Ну, слушай, одобрили его.
Во всяком случае, они его в этом поддержали.
Как? Публично поддержали.
Поддержали. Минуточку. Но это заметили не только, это заметили все наблюдатели, что они в своей поддержке были искренни. Потому что они знали, что их отец эту женщину любит 30 с лишним лет. Они все это знали, они уже взрослые ребята. И они отца в этом поддержали.
А мне пишут, спасибо большое, Евгений. На Фоклендах служил другой сын королевы Эндрю, летчиком ВМС. В 82-м году.
Да,
спасибо. Значит, я хотел бы все-таки вернуться к принцу Чарльзу. Не столько про детей, сколько про него. Хотя, наверное, его роль как заботливого отца, она действительно видна. Вот она была видна изначально.
Да.
Я хотел бы, чтобы мы послушали материал Александра Смотрова, корреспондента РИА Новости, который сейчас, он приехал туда, когда уже Дианы не было.
Ну да.
И вот это, он уже вне мифа, или вернее только в мифе, Александр Смотров.
Поскольку я уже довольно так плотно интересуюсь и как-то занимаюсь и пишу о британско-королевской семье уже без малого 10 лет, вот за эти 10 лет образ принца Чарльза в общественном мнении и вообще в понимании журналистов и восприятии общественности очень сильно изменился, потому что, допустим, 10 лет назад, когда это было буквально вот только что после гибели принцессы Дианы, и, естественно, вся пресса, все журналисты и простые люди, скажем так, клевали принца Чарльза за то, что он так пренебрежительно относился к своей супруги, и что он и по другим, по всем направлениям своей деятельности просто представляет собой один большой провал, то постепенно, видимо, и сам принц Чарльз приложил какие-то усилия для этого, и пресса стала более благосклонной, и, может быть, даже какие-то имиджмейкеры поработали. То есть сейчас мы уже видели принца Чарльза вот в этот 60-летний юбилей совершенно другим человеком, можно сказать. Он уже предстает и примерным семьянином, и заботливым отцом, который помог в сложный момент обоим сыновьям встать на ноги и, допустим, принцу Уильяму не бросить университет. Несколько лет назад, когда тот всерьез подумывал о том, что из-за каких-то академических неудач ему просто не удается закончить это высшее образование и так далее. А что касается имиджа самого Чарльза, допустим, еще несколько лет назад журналисты ругали его за вмешательство в политические дела, в какие-то вопросы воспитания детей, школьного образования и так далее. Там, куда, в общем-то, особенно королевских кровей, лезть, скажем так, не перестает, поскольку у монархии есть четко очерченные полномочия, и в какие-то государственные дела она вмешиваться не должна. Но теперь принц Чарльз избрал для себя немножко другое направление деятельности. Он стал активным защитником окружающей среды, здорового образа жизни, ездит по разным странам, выступает, но при этом как бы не забывает, что у него такой вот зеленый имидж, он должен экономить топливо, не создавать вредных выбросов в атмосферу и так далее. И вот, допустим, очень большое впечатление на всех произвел его поступок в прошлом году, когда он не поехал на конференцию по изменениям климата на Ближний Восток, а послал вместо себя голографического двойника, который предстал перед делегатами конференции, рассказал им о том, о чем должен был рассказать живой принц Чарльз. Вот. Ну, вот такие вот меры, направленные просто на улучшение его имиджа, на какое-то такое, с одной стороны, человечивание, а с другой стороны, приближение к традиционным британским ценностям семейной жизни, увлечению домашним хозяйством, садовым и огородным искусством и так далее, видами спорта. Все это создало, в общем-то, ему довольно неплохой имидж. И вот теперь уже у британцев нет сомнения в том, кого они хотят видеть своим следующим королем. И к 60-летию принца был сделан опрос. И в пользу того, чтобы именно он занимал престол после королевы Великобритании, высказывается подавляющее большинство британцев, 42%. И все другие варианты пользуются поддержкой гораздо меньшего количества людей. А если немножечко более такой личный разрез взять, то мне запомнилось встреча, хотя она и не была такой личной, один на один с принцем Чарльзом, но все-таки более-менее вблизи, так сказать, удалось наблюдать, когда он 4 года назад, как раз в ноябре 2004 года, пришел на благотворительный концерт, который проходил в Лондоне и был посвящен памяти жертв Беслана. И этот концерт проходил в одном из самых лучших оперных залов Лондона, это здание Английской национальной оперы, или Колизей, как его здесь называют. Все было оформлено так очень сдержанно, в черных тонах. Дирижером был наш известный маэстро Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинки. Игралась классическая музыка, Прокофьев, Мусоргский, Щелкунчик Петра Чайковского и так далее. И Чарльз наблюдал за концертом из королевской ложи Колизея, а в перерыве общался с музыкантами, сочувственно, естественно, поскольку весь мир тогда сочувствовал России, очень сдержанно, очень мудро, и, в общем-то, и для его собственного имиджа, и для поддержки России, для поддержки вот такой трудный момент, это был очень такой хороший большой жест, и многие его оценили тогда.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
21.47. Чего я хочу сказать? Я хочу порекомендовать одну книгу нашим слушателям, mm-hmm. потому что, естественно, что про Чарльза еще книги не написаны, и понятно почему, но в моей, одной из моих любимых серий издательства «Молодая гвардия» есть книга, которая называется «Повседневная жизнь», вот серия «Повседневная жизнь» Букингемского дворца. уже времен
Елизаветы.
Замечательная книга. Я ее сначала прочитал еще не переведенную на французском, а потом, когда она вышла, я очень обрадовался, что ребята из «Молодой гвардии» выпустили. Вот там, в общем, такое трудное детство было у мальчика-то на самом деле.
Нет,
трудное детство было.
Получается, значит, жесткое воспитание.
Да.
Да. Я когда вот тоже читала биографию принца Чарльза, я подумала, что, конечно же, это просто бесконечное шоу Трумана. Человек с пеленок под прицелом видео и фотокамер, и вся его жизнь просто как на ладони. То есть он не имеет права, он должен быть моральным примером для подданных, и он не имеет права на ошибки. Я думаю, что такого уровня прессинг выдержать психологически.
И при этом он не король.
Нет,
и при этом он ждет. И при этом он не король. Если бы он еще был король.
И мало этого, нет, но он всегда мрачно шутил, что две вещи неотвратимы. Это смерть и трон. Он все время повторял, две вещи неотвратимы, это смерть и трон.
Поэтому я предлагаю, сейчас мы перейдем к голосованию, но Михаил Соломонович Гусман, которого как один наш слушатель назвал оголтелым аристократическим шовинистом, вот...
Что больше, аристократизм или шовинизм?
Я думаю, оголтелости.
Так
вот, несколько слов в защиту этого вопроса. Как вы считаете, человек, подобный Чарльзу, хорошо бы было для России, если бы он ее возглавил? Ты хотел сделать маленький комментарий.
У нас в нашей программе часто звучит этот вопрос, то есть почти всегда звучит, но в этот раз он звучит с особым смыслом, поскольку звучит так. Хотели бы, что этот человек возглавил бы Россию.
Да.
А если учесть, что принц Чарльз прямой потомок российского императора, то здесь какой-то двойной смысл в этом вопросе.
Я говорю, оголтелый аристократический шовинизм, собственно.
С монархическим уклоном.
Монархическим уклоном, безусловно. Итак, наш вопрос, внимание, запускаем голосование. Как вы считаете, вот человек подобный Чарльзу, если бы он возглавил Россию, это было хорошо бы для России? И тогда ваш московский номер телефона для голосования 660-0664. Или говорит, нет, это плохо для России, скорее плохо. Тогда ваш телефон 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, человек, подобный принцу Чарльзу, если бы он возглавил Россию, возглавил как президент, конечно, а не как там король без права.
В данном случае он возглавил. Как монарх.
Не надо. Вот, возглавил Россию. Возглавил Россию. А кто его спрашивать будет? Избрали бы и все. Итак, ваш московский номер... Да.
Ну, как
и ваш
Болгарии,
московский номер телефона.
Царь болгарский был премьером, да.
Да. Кстати, московский номер телефона 660-0664. Да, это да, это позитивно. 660-0664. Нет, это плохо. И тогда ваш номер телефона 660-0665. Я на следующей неделе буду вынес встречаться с новым британским послом, который дам. Я передам результаты голосования, чтобы у вас не было никаких сомнений. Поэтому голосуйте.
Но, кстати, когда она пошлет депешу в королевскую гвардию.
Сомнения, значит, положено.
Ваше величество, ваше высочество, ваше
телеграмма.
Сообщаю вам, что
слушатель «Эхо Москвы»
в своем прямом голосовании входит, так сказать,
об... Я боюсь, что конголезский посол тоже посол депешу. Значит, я вернулся бы к тому, что сказал Наргиз, и усилил бы вот это давление, которое действительно на него давит. Вот надо быть примером, и давит всегда на всех членов коронов европейских, и не только европейских. Но дело в том, что на него еще давит ожидание. Это же не человек, который уже как Хуан Карлос сидит на троне и является примером, и он работает этим примером. А когда тебе 65, внимание, ему 65 лет.
Кому?
60 лет.
60
лет. Ему 65 он войдет.
14 ноября.
Я просто...
В день, кстати говоря, в годовщине начала Первой мировой войны. Тоже символично.
Да. Очень символично.
Он, кстати, на год моложе своей супруги. Камиле 60 исполнилось в прошлом году.
Так вот, я просто хочу сказать...
Своей второй супруги.
Я сказал... Да, 65 лет.
Нынешней супруги.
Так, я сказал 65 лет, потому что через 5 лет он может стать королем. Так вот, представляешь, это человек, который уже в таком... Не мальчик, можно сказать, а его давит ожидание, когда... Да, вот давит оно. Я понимаю, под каким прессингом он находится. Плюс, конечно, смерть Дианы и внимание.
Но, знаешь, я бы все-таки, пока идет голосование, отдал
оно
бы должное тому, как этот человек, не применяя, вот мы говорим тут о пиаре, о технологиях, о имиджмейкерах. Может быть.
Я
может
знаю
быть.
Его про секретаря.
Может быть. Но он сумел своим достойным поведением, просто поведением, как наследный принц, переломить общественное мнение такой сугубо консервативной для восприятия людей страны, как Великобритания. Британцы очень консервативны. Их, 10 лет их мнение поменять очень тяжело. За несколько лет. За несколько лет. Mm-hmm. Еще несколько лет назад, вот мы же говорили об опросах. Буквально 4 года назад. Все были против, так сказать, его. Как
Значит, надо сказать, что наша аудитория, услышав про то, что это все будет доложено, 80,4% скорее да, 19,6% скорее нет.
Хочу быть ваше
Получите
внимание,
на свою
Алексей
голову
это...
Камилу.
Алексей Алексеевич, да. Хочу обратить ваше внимание, что это, по-моему, один из самых лучших результатов за время существования программы.
На самом деле у Хуана Карлоса было выше. У нас очень монархическое идеализировано.
Кстати сказать, да. Их, может, не очень этично сравнивать, Почему? Но Хуан Карлос, как действующий король, проявил себя как выдающаяся личность. Чарльзу только предстоит.
Это правда. Значит, возвращаемся.
Вы знаете, я заметила, что, по крайней мере, за монархов у нас голосуют.
Да, я говорю, монархические.
Людей, чем за...
А монархи симпатичные. Это же просто... Тут еще с монархами повезло.
Да. В общем, они симпатичные и безвредные. Наргиз, понимаешь? Они безвредные.
Я не знаю. Я думаю, что Диана бы не согласилась бы с этим определением безвредности.
Но они политически безвредные с точки зрения наших слушателей.
Мы договорились, что историю смерти Дианы знает только один человек, ушедший только что из этой студии, Юра Кабаладзе,
да.
который, по слухам, чуть ли не имел прямое отношение к этой трагедии, не будем об этом говорить,
да.
поэтому не будем сейчас вспоминать Диану.
Да. Я вижу, что лежит у Михаила на столе. Несколько слов все-таки о Камилле. Это чудовищная женщина, которая украла у Дианы мужа.
Но вот здесь я категорически не соглашусь. Потому что, мне кажется, отношение Чарльза и Камиллы – это отношение огромной любви, которая пережила все, которая, когда они оба вышли замуж, вот, он женился, она вышла замуж, они прожили каждый в браке своем, как смогли, она еще раньше него развелась, это, мне кажется...
А, кстати, можно вот буквально мне вот вставиться немножко?
Да, пожалуйста,
что,
да,
меня
пожалуйста.
У меня очень удивило то, что принц Чарльз дважды предлагал Камилле выйти за него замуж, и она дважды ему отказывала.
Нет, не только она, но там и семья королевская была против... Они считали, что она, так сказать, по целым ряду всякого рода таких чисто аристократическая.
Но если это любовь Ромео и Джульетты, почему же не согласились?
Ну почему Ромео и Джульетта? Ну сразу такая, почему сразу такая?
Нет,
ну других любовей не бывает. Либо так, либо так.
Ромео и Джульетта, Либи, Джинун, там, знаешь, какие-то всякие трагические истории вспоминать. Нет, это просто большая и красивая любовь, но не сложившаяся. Вот да, не все могут короли, не все могут наследные принцы, несмотря на уверенность в этом.
Если он в итоге все равно на ней женился,
если не
это доказать. Это доказательство того, что он своей любовью перед матерью, королевой, доказал, что Камилла достойна этой любви.
И когда неожиданно умирают ваши жены,
трагически
и неожиданно.
Не знаю, я считаю, что и Камилла, кстати говоря, сейчас пользуется все больше и больше популярностью в Британии. Большей, все больше и больше. Конечно, я сейчас недалеко от Дианы и тех фанатов, которые были у нее.
Да, я думаю, что она никогда не произойдет популярности.
А она не стремится. У нее совсем другая роль в обществе. Она достойная, уважаемая женщина, в отличие от Дианы, о которой было больше слухов.
Я тебе могу сказать, Миш, так. Я родился, когда королева Елизавета уже была на престоле. Я не хочу сказать, что я хочу умереть, когда она будет еще на престоле. Но хотелось бы.
Знаешь,
как-то, да.
Дело не в том.
Смотрите фильм «Королева», там Чарльз выведен тоже не очень сладко, скажем.
Не суть. Мне кажется, что вот я еще говорю сейчас о Камилле.
Минута у нас.
Я не хочу сравнивать опять-таки Камиллу с Дианой, но я думаю, что никогда, ни в настоящем, ни в будущем, Камиллу не будут сопровождать столь малосимпатичные слухи и реальные обстоятельства, которые сопровождали биографию ушедшей Дианы.
То если про гибель Дианы хорошо знает Кабаладзе, то про слухи хорошо знаешь ты. Как они организуются.
Знаешь, уже об этом написано столько книг, столько всего и всякого, что...
О Чарльзе мало, конечно.
Нет, о Чарльзе столько же написано, кстати сказать, больше. И будет еще написано. Кстати сказать, я буквально полсекунды о том, что... О его книге.
Да.
Это книга «Герцогская поваренная книга». Это замечательная...
Поваренная
книга. Замечательная книга, где он раскрывает, кстати говоря, секрет знаменитого сотбилийского печенья с финиками и грецкого ореха, который любила его бабушка, который считалась тайной королевского двора. Вот, кстати сказать, эту книгу я тоже очень рекомендую прочитать.
Хорошо, и вот это был Михаил Гусман, а также Наргиз Асадова из Вашингтона. Мы говорили о принце Чарльзе, и у нас осталось только заглянуть в фамильную портретную галерею в этом Кенсингтонском дворце, где тайно побывал Николай Троицкий.
Его королевское высочество, принц Уэльский Чарльз, фигура не политическая, а поэтическая. Редкий жанр, сардоническая элегия. Его жизнь может служить иллюстрацией и опровержением некогда популярного шлягера о том, что все могут короли и наследники престола. Жениться по любви у него в конце концов получилось. Но слишком поздно, ценой жертв, страданий и потрясений. И принц Чарльз оказался отнюдь не самой пострадавшей стороной. Жизнь и судьба ему подарила в жены одну из самых прекрасных женщин второй половины 20 века, которую он не любил. Но эта свадьба никому из них счастья не принесла. Однако если принцесса Диана встала на путь ведущей гибели, то принц Уэльский отделался некоторым ущербом для репутации. В чем же он был виноват? Что любил другую, не такую высокородную, да еще разведенную с первым мужем? Так любовь, как известно, зла, и сердцу, извините за банальность, не прикажешь. Вот только Чарльз попробовал приказать. Проявил слабость. На смелый поступок, неординарный шаг, мужества не хватило. Удел будущего монарха не только шапка Мономаха, но множество обременительных бубенцов и прибамбасов. И его высочество потащил на себе этот груз безнадежно устаревших обычаев. Да и тут оказался половинчатым, непоследовательным и амбивалентным. Жил с Дианой, она родила ему двух наследников, но и от своей Камиллы Паркер Боулс он тоже не смог отказаться. Жениться на разведенной женщине ему статус не позволял. Зато сделать ее любовницей лицемерные ханжеские традиции не мешали. Получалось форменное издевательство над прекрасной женщиной и законной принцессой. Продолжаться до бесконечности так не могло. Монархический гордиев узел был разрублен весомо грубо из Рима. Теперь выясняется, что разведенный принц имеет право жениться на своей престарелой возлюбленной. Он даже в наследниках престола остается. Возможно, станет королем. Не Карлом III, так Георгом VII по своему четвертому крестильному имени. Но современная европейская монархия тем хороша, что никакая фигура монарха ее уже не скомпрометирует.
48 минут.